Эх, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Олег Будницкий. Мы говорим о генерале Врангеле. Продолжаем говорить. Первая мировая война, кавалерист и довольно быстро продвигать, хотя ему и трудно в позиционной войне.
Во всяком случае, в январе 1917 года Врангель получил чин генерал-майора. Если считать, что службу он начал с 1904 года регулярно все-таки, то вот этот путь от корнета, от Харунжева до генерал-майора за 13 лет, это самая быстрая карьера в русской армии того времени. Он не закончил еще войну, собственно говоря. Он был начальником кавалерийской дивизии. Потом он получил назначение командовать корпусом, но, в общем, это как-то так и не состоялось. Врангель не хотел служить при Временном правительстве, а тут еще и большевистский переворот случился, и он уехал в Крым. Уехал в Крым, где, собственно говоря, и наблюдал за происходящими событиями. Он отнюдь не был у истоков белого движения, и к нему примкнул только в августе 18-го года, когда добрался до расположения Деникинских войск. Правда, в Крыму такая история произошла душещипательная, его едва не расстреляли. Ну, просто потому, что он Врангель, барон, и понятно, что классовый враг. Но тут его жена пришла и сказала, что она готова разделить его участь. И товарищ Вакула, начальник местной ЧК, был так этим тронут, что освободил генерала. Вот такая произошла.
В Крыму было много удивительных историй. Как вы читаешь его воспоминания? В Крыму за это время было каких-то много совершенно в одну, в другую сторону неожиданных, вообще как, конечно...
Климат, наверное.
Да, порождал, наверное, вот все, климат природы как порождал такие таинственности всякие.
Вот, так или иначе, Врангель присоединился, собственно, к добровольческой армии, и там делать карьеру было ведь поначалу ему очень нелегко. Почему? Ведь там не считались прежние заслуги. Там считалось, кто ты, был ли ты у самых истоков, был ли ты первопоходником, или ты пришел позднее. Ну, не то чтобы на готовенькое, но уже тогда, когда самое тяжелое, казалось, было позади. Тем не менее, Врангель сделал и там блестящую карьеру. Это был бесспорно талантливейший военачальник, особенно кавалерийский командир. И он очень быстро вырос до командующего не больше, не меньше добровольческой армией. Дело в чем было? Была одна добровольческая армия, когда соединились донские части и деникинские, и когда Краснов признал главенство Деникина, то, соответственно, образовались вооруженные силы Юга России. Соответственно, Деникин стал главнокомандующим вооруженными силами Юга России, а добровольческая армия должна была получить другого командира, и им стал Врангель.
Так, да.
Но там было очень разные были претурбации. Добровольческая армия делилась на крымскую и на кавказскую. Врангель заболел тифом, тяжело болел, и вообще как бы перспектив у него были, перспективы были не блестящие на то, чтобы выжить, но выжил как-то. Когда выжил, выяснилось, что добровольческой армией командует уже генерал Маевский. Тем не менее, Врангель получил под командование те части, которые вели наступление на Царицын, это был важнейший такой пункт, ключевой, и Врангель его взял. Это, особенно этот момент, создал ему колоссальную репутацию, славу и популярность в войсках. И вот уже тогда начинаются трения между Деникиным и Врангелем. Трения по стратегическому вопросу, в каком направлении наступать. Деникин, прибыв, кстати, как раз в Царицын, взятый войсками Врангеля, подписал там знаменитую московскую директиву. То есть по кратчайшему пути вперед на Москву. Врангель считал, что нужно наступать наоборот, на восток, на соединение с войсками адмирала Колчака. И, объединившись, уже более планомерно вести наступление на Москву. Зная, чем кончилось наступление на Москву, кажется, как будто, что Врангель был прав. Но это как будто. Потому что ведь на самом деле уже к тому времени войска Колчака под натиском красных отступали. И чтобы соединиться с войсками Колчака, нужно было проделать вообще-то достаточно тяжелый путь. без каких-либо гарантий на окончательную победу. А наступление на Москву казалось вполне реальным. Тем более, что летом 19-го года белые одержали одну победу за другой. И один за другим брали города, стратегические пункты, захватили по существу Донбасс, Украину. И, казалось, шли победным маршем к Москве. Победный марш, который в октябре 19-го года обернулся поражениями, а потом и катастрофой деникинских войск. И вот тогда Врангель начинает распространять по существу тексты послания, адресованные как бы Деникину, фактически направленные на его дискредитацию. Это, кстати, одно из таких следствий и один из штрихов гражданской войны. Невозможно было себе представить, чтобы в императорской армии, регулярной армии, да, какой-то командир мог обращаться с критическими письмами к своему начальнику непосредственному, да еще и эти письма придавать огласке. Врангель это делал. Врангель был, конечно, человеком честолюбивым, и он был уверен, что он, а не Деникин, будет на своем месте в роли вождя белого движения. Кончилось тем, что Врангель был уволен в отставку и, по существу, выслан в Константинополь, откуда он впоследствии триумфально вернулся. Триумфально, конечно, в кавычках, потому что какой же триумф, когда возвращаешься к разбитому корыту, к разбитым и деморализованным войскам. Деникин решил уйти в отставку. Это был март 20-го года, по новому стилю начало апреля. Собрался военный совет. И это уже было в Крыму. И решили, что кто должен быть командующим. Напрашивалась фигура Врангеля, который вроде бы оказался прав. Но чтобы не допустить этого прецедента, избрания командующего, это же было совсем по-советски, да, то все-таки военный совет высказался в пользу Врангеля, но назначил его своим приказом Деникин. И Врангель из Константинополя на британском броненосце императрица Индии прибыл в Севастополь и возглавил остатки вооруженных сил юга России. Врангель сделал, казалось, невозможное. Он преобразовал эти остатки в русскую армию, а вооруженные силы Юга России были переименованы в русскую армию, подтянул войска, наказал сурово различных казачьих генералов и неказачьих, пытавшихся проводить, как раньше, самостийную политику. Кого-то из них даже приговорили к каторжным работам, потом, в общем, выслали всех за границу. И самое главное, Врангель совсем по-другому стал строить стратегию вообще гражданской войны. Первое, что он сделал, он допустил возможность будущего федеративного устройства России. Лозунг «Единое неделимое» был отброшен. Врангель попытался заключить союз с кем угодно, лишь бы они были противниками большевиков и с горскими народами Кавказа. А ведь недавно сам Врангель принимал участие в жесточайшей экзекуции в Екатеринодаре, когда за то, что Кубанская Рада заключила союз с Конфедерацией Горских Народов Кавказа, Рада была разогнана по существу, а несколько человек были приговорены к смертной казни, одного из них, который не успел убежать, повесили. Причем это был Колобухов, не снявший сана священник. Это было на территории Кубанского войска, тем самым опора и основа белого движения в значительной степени подрывались. Так, теперь сам Врангель перешел, собственно, к такой же политике, за которую раньше, по указанию Деникина, он столь жестоко расправился с кубанскими сепаратистами. Врангель решил проводить некую социальную политику более решительно. Эта новая политика по формулировке Струве, который был Врангелем назначен министром иностранных дел, ну, там было другое название, там не было министерств.
Да,
это все называлось управлениями и как бы такой немножко пониже уровня, поскольку, имея под началом одну таврическую губернию, Крым, было бы нелепо заводить там какие-то учреждения с громкими названиями.
Да, такой мощный госаппарат. Да,
так вот, значит, Струва выдвинул такой лозунг «Левая политика правыми руками». То есть нужно дать крен влево, но чтобы эту политику проводили профессионалы, бюрократы, хотя бы и царские, но которые умеют делать дело. кадеты были отставлены, либеральные советники и консультанты Деникина. И во главе Врангелевского правительства гражданского стал Александр Васильевич Кривошеин. Это вот бывший царский министр, соратник Столыпина, и многие другие царские деятели оказались во Врангелевском правительстве, в том числе, скажем, Климович, бывший полицейский высокий чин, Глинка, начальник управления землеустройства и переселенческого управления в министерстве Столыпина, и многие другие. И они стали проводить земельную реформу, например, наконец. То есть земля закопилась за крестьянами. Было объявлено, что земля останется собственностью крестьян. Правда, они должны были, крестьяне, заплатить некоторый выкуп за землю. На эту тему разные были мнения. Одни говорили, что мужик, он не понимает полученного даром, он все-таки по-настоящему будет опасаться, что это полученное даром, также даром и заберут. Пусть он немножко заплатит и будет как бы формально собственником. Да и мы вроде бы не согласимся с этим грабежом, а как-то цивилизуем, легитимизируем вот то, что произошло. Но, с другой стороны, ведь мужики и так это получили уже, да? А чего же еще что-то платить?
Да.
Так что это был такой момент достаточно сложный. Собирались производить выборы в сельские волостные советы. Обратите внимание на слово «советы», да? То есть похоже на то, что Врангель учел некоторые достижения советской власти. И, кстати говоря, сама по себе идея советов, она ведь не вредна. Другое дело, какую форму, какой вид она приобрела. Это ведь не больше, чем органы местного самоуправления. Да, совершенно верно. То есть была попытка проведения вот такой либерализации. И самое существенное, Врангель не собирался идти на Москву. Он не собирался завоевывать Россию, понимая, что это в данной ситуации, в его особенной ситуации, бесполезно. И он сформулировал такую идею, что Крым станет очагом, образцом нормальной жизни по сравнению с большевистской Россией.
Ну да.
Что вот здесь будет как бы нормальная жизнь, и люди будут...
Это получилось только в книжке Аксенова.
В книжке Аксенова, да. Вот. Совершенно верно, остров Крым не получился, поскольку, во-первых, он не был островом, да?
Да.
Вот. А во-вторых, соотношение сил было вовсе не в пользу Врангеля. Вовсе не в пользу Врангеля. И поначалу, тем не менее, Врангелю сопутствовали некоторые успехи. Врангелевские войска вышли за пределы, собственно, Крымского полуострова. Они были моменты, когда они захватывали Юзовку, нынешний Донецк, и в Екатеринославе, нынешний Днепропетровск, уже готовились к эвакуации красные, захватывали Мариуполь на какое-то время и захватывали, в общем, территорию, которая, собственно, относилась к Таврической губернии. Задача была, между прочим, набрать как можно больше хлеба, продовольствия для того, чтобы в случае чего перезимовать в Крыму. Но чем и успехи эти Врангеля объяснялись? Отчасти тем, что армия была действительно в хорошем состоянии, и ею командовал не просто талантливый военачальник, а вождь. Врангель был настоящим вождем, высокий. Он носил во время гражданской войны черкеску такую черную, с газырями, затянутую в эту самую черкеску, с зычным голосом. Человек, который умел разговаривать с войсками и умел издавать какие-то вопли, как писали современники, которые просто настолько вдохновляли войска, что Врангель был обожаемым вот таким военным вождем, даже не начальником, не главнокомандующим, а вождем в таком несколько средневековом смысле этого слова. И это отношение к Врангелю у многих осталось на многие годы. И что произошло впоследствии? Впоследствии произошло вот что. Да, почему Врангель эти победы одерживал все-таки? Потому что главные силы красных были на польском фронте, конечно же. И не случайно Франция признала правительство Врангеля де-факто, что является полнейшим парадоксом. Ни Колчака, ни Деникина не признал никто из великих держав. Врангеля признали. Хотя и не де-юре, а де-факто. Почему? Потому что он был очень нужен, чтобы оттягивать войска красных, которые в противном случае пошли бы на польский фронт. А Франция всячески поддерживала польскую армию, да, и там Деголь воевал на стороне поляков, мы об этом говорили, Максим Вейган там диспозиции всякие составлял. И когда с Польшей было заключено перемирие, то войска красных двинулись против Врангеля. И Врангель очень быстро был вынужден отступить в Крым, поскольку была угроза, что войска отрежут и просто уничтожат. Но здесь начинается история о Перекопе, да?
Да.
Который считался неприступным, который никогда таковым, конечно же, не был. Но об этом и печать Врангельского Крыма трубила, и сам Врангель всем неоднократно заявлял, что мы за Перекопским укреплением всегда отсидимся, что мы будем вести эту вот длительную войну. Я думаю, что он в это не верил с самого начала. Во всяком случае, скрытно готовилась эвакуация, настолько скрытно, что даже Кривошеин, начальник Врангельского, глава Врангельского правительства, не знал об этом. С подготовкой судов и подготовкой эвакуации руководил ближайший соратник и друг Врангеля. Это генерал Шатилов, начальник его штаба, Павел Николаевич Шатилов. И когда перекопские укрепления были прорваны, чтобы вы представили себе соотношение сил, красные превосходили по количеству, только по численности, по живой силе, белых в 6 раз на направлениях. И главного удара, и да. Шансов удержать эти укрепления было очень мало. Кстати, любопытно, что командование красных действовало, в общем, довольно искусно, хотя и положило очень много людей при штурме этих укреплений. И среди белых, а даже в Париже, распространились слухи, что красными командуют немецкие офицеры. Но я думаю, что за немецкого офицера приняли Василия Константиновича Блюхера, да, который...
Ну, конечно, да, никакого отношения.
Никакого отношения не имел. Впрочем, красные тоже говорили, что Врангель немец, и в армии Врангеля там, значит, немецкие офицеры. Ну, кстати говоря, такой боковой сюжет. Потерпевшее поражение Германия очень хотела заключить союз с Россией для ликвидации Версальского договора. И к Врангелю действительно приезжала немецкая делегация во главе с Шебнер-Рихтером, одним из идейных наставников Гитлера, который вел переговоры о возможном союзе. Но этого союза не состоялось, и, собственно, Гитлер и его соратники еще не были властью. Вот, и Врангель, собственно говоря, шел не к победе, а к поражению. Так вот, в результате была проведена образцовая по тем временам эвакуация. Ушло из Крыма за пределы России, по разным данным, от 135 тысяч до 150 тысяч человек. Видимо, близки к действительности цифры все-таки порядка 135-145 тысяч человек. Из них половина это были военнослужащие. То, что показывали в советских фильмах, чудовищная паника, стреляющиеся офицеры. Помните, «Служили два товарища», да, там Высоцкий, ну, там, да?
Чудесный фильм.
Персонаж Высоцкого.
С другой стороны, это чудесный фильм.
Ну, да. Фильм замечательный, но вот эта картина тотальной паники и берущихся штурмом кораблей, она не соответствует действительности. Кроме Феодосии, где действительно были некие там неполадки при посадке на корабли, везде все проходило в полном порядке. Врангель взошел на борт крейсера генерал Корнилов одним из последних, и уехать могли все желающие практически. Но командование, правда, выпустило такую информацию, что те, кто считает, что не подвергается лично непосредственной опасности, он может оставаться в Крыму, никто не настаивает на том, чтобы люди уезжали. Те, кто остались, их впоследствии постигла печальная участь, поскольку офицеров проводили там розыски, фильтрацию и расстреливали массами, тысячами. Называют чудовищные цифры, но даже если речь шла о нескольких тысячах, то все равно это было чудовищное избиение.
Да, очень.
И вот Врангельская армия оказалась в Константинополе. Появились эти суда на рейде Константинополя. Ну, дальше начинается уже отдельная история. История русской армии в изгнании и попытки сохранения армейской организации в форме Русского общевоинского союза. Я бы не хотел об этом сейчас говорить подробнее, поскольку это сюжет, опять-таки, для отдельного такого разговора. Замечу вот что. Врангель и в эмиграции не хотел слагать себя вот эти регалии вождя. Он попытался создать такое правительство в изгнании под названием, назывался Русский Совет. Но этот Русский Совет, в общем-то, популярностью не пользовался, через год он был распущен. Армия в тяжелейших условиях перезимовала в Галлиполе и на Лемносе. И что любопытно, опять-таки в советской историографии, в кино и везде во всем этом, такое было представление, что Антанта только и ждала, что начать новую интервенцию против Советской Республики, и Антанта содержала и кормила армию Врангеля для этого.
Да, и держала ее в резерве до скорого дня.
Да, ничего подобного. Ничего подобного, никому в Европе новая война была не нужна. И Европа была не способна эту войну вести. Поэтому Франция содержала армию Врангеля до апреля месяца, но постоянно пайки урезались. И, в общем, было такое движение, чтобы армию ликвидировали. Более того, там произошел такой занимательный эпизод. Итальянское судно врезалось в яхту Врангеля «Лукул», на которой он жил. И причем удар носа судна пришелся как раз на то место, где была каюта Врангеля. В это время Врангеля там не было. Распространились слухи, что это было не случайно, это было покушение. Да. Но так это или не так, я, честно говоря, сомневаюсь, но такой эпизод был, и весьма характерно, что так он был воспринят людьми. В итоге русская армия была расселена в Болгарии и Сербии. Отчасти это было не бескорыстно, потому что и болгарское, и сербское правительство получили серьезные деньги от российского посла в Вашингтоне Бахметьева. Речь шла о сотнях тысяч долларов, что по тогдашнему курсу лева и динара это были гигантские деньги. Сербия в то же время считала себя обязанной России, учитывая роль России в Первой мировой войне, ведь Россия вступила в войну формально из-за Сербии. И врангелевских солдат принимали пограничную стражу. И, кстати говоря, в сербских университетах появилось достаточно большое количество квалифицированных профессоров и эмигрантов. Врангель жил в сербских Карловцах сначала, в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Потом перебрался в Брюссель. Перебрался в Брюссель, когда уже от его армии ничего по существу не осталось. Армия перешла на трудовое положение, постепенно рассасывалось по различным странам, прежде всего во Франции были востребованы, ну, не солдаты, а просто мужчины, рабочие руки, да и мужчины вообще, поскольку огромные потери мужского населения Франции были таковы, что француженкам не за кого было выходить замуж вообще-то в значительной степени. Вот. Врангель поселился в Брюсселе, где, как нередко пишут в ее биографиях, вернулся к профессии горного инженера. Ну, на самом деле это было не так. Врангель получал содержание до конца дней своих определенное, так же, как и многие другие ветераны Белой войны, ну, не многие другие, некоторые ветераны Белого движения, особенности семьи, если отцы семейств погибли во время Гражданской войны. Это называлось фонд героев Гражданской войны. И Врангель, не дожив до 50 лет, в апреле, 25 апреля 1928 года, скончался в Брюсселе. Он заболел гриппом, который перешел каким-то образом в туберкулез. Кроме того, Врангель находился в таком совершенно истерическом состоянии. Он был очень нервно возбужден и не мог спать. Постоянно кричал, какие-то давал команды.
Оборотная сторона его способности темперамента, вождя.
Да. И вот там он и скончался. Опять-таки есть версии, что он был отравлен, что его заразили палочкой Коха и так далее и тому подобное.
Несомненно, должна быть такая.
Да, но версии, конечно, такие есть, но они ничем не подкрепляются. Это чистой воды болтовня, и с медицинской точки зрения вот такого рода заражение было просто невозможно. Специально отконсультировал своих медиков. Так. И что было потом? Потом Врангеля перезахоронили в Белграде. Все-таки там в Сербии оставалось наибольшее количество бывших воинов русской армии, и в Сербии к Врангелю относились с большим пиететом. Там его прах до сих пор и покоится. Как я прочел недавно в одном из российских журналов, готовится вроде бы очередное перезахоронение, перенесение праха Врангеля в Москву, где-то между Капелем и Иваном Ильиным.
Ой, Господи.
Ну, я лично надеюсь, что этого все-таки не произойдет. Сколько можно вообще тревожить прах покойников и возить их с места на место? Историю ведь не перепишешь.
К сожалению, это напоминает какое-то мрачноватое коллекционирование. великих людей, знаменитых людей, праха и так далее. Да, вот история Врангеля, Олег Будницкий. Будут у нас программы и о красных полководцах, и о Фрунзе будет, и тут нас просят Юденича сделать и так далее. Тут целый список есть.
Список велик вообще.
Список велик, мы посмотрим, но на многие ваши вопросы важные, там, был ли смысл сражаться в 20-м, не был ли ясен уже исход и выбор народа, я думаю, что размышления и ответы вы получите в наших дальнейших передачах в программе «Не так». Спасибо.
Да, всего доброго.